Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона и филолог-литературовед, историк литературы Олег Лихманов сегодня мой гость. Мы вспоминаем об Анне Ахматовой и ее стихах. Ахматова ушла из жизни полвека тому назад. Это просто повод вспомнить о ее судьбе, о ее поэзии. Вот логичный вопрос рождается. Есть ли такой традиции женщин в поэзии и в литературе, вот такой мощной, по-настоящему влиятельной, которая возникла в 20 веке, до Ахматовой и Цветаевой не было? До какой степени трудно было им начинать вообще свой путь не только в качестве муз и спутниц там, каких-то деятелей или поэтов, как в случае с Ахматовой, но она же все-таки жена Гумилева, Гумилева, который очень рано молодым, ну не знаю, прославился ли, но во всяком случае, скажем так...
Ну он стал известным поэтом.
Стал известным
поэтом. Он
вошел
в ряд, да.
Да. Вот, до какой степени... легко и возможно вообще было существовать тогда вот на том фоне женщине как самостоятельной творческой единицы. Ведь Ахматова рядом с этим еще и там, ну, муза и модель Модельяне, например. Вот это традиционная абсолютно ролевая модель. Прекрасная женщина, да, активная, умная, мыслящая, которую рисует великий, значит, художник. Ну, и известно, что он не единственный художник, который писал, естественно.
Ну, который тогда все-таки абсолютно никому почти не известен.
Это правда, само собой. Но все равно, я повторяю, я говорю о модели. О модели существования взаимоотношений мужчины и женщины и роли женщины в этом всем.
Ну вот, судя по всему, в ее случае кажется все-таки, ну это не было так уж трудно. Наоборот, она была ниша, которая не была все-таки занята. Еще раз повторяю, Зинаида Гиппиус не писала от лица женщины, не писала женских стихов. И Ахматова эту нишу как бы заняла. Цветаева, между прочим, позже. Как бы, да? То есть первая книга Цветаева вышла раньше. Но сначала она воспринималась как такая кокетливая девочка, пишущая такие почти школьные стихи Цветаева. Вот, Ахматова очень быстро пошла в какой-то пантеон. И, конечно, во всяких ортодоксальных изданиях, типа газеты «Новое время», там раздавались всякие реплики о том, что вот вообще вместо женщины там быть у плиты, нечего вообще лезть там в поэзию. Но ровно то же самое говорили, ну только с переменами некоторых реалий окружающих, и о других поэтах. Вот сумасшедшие дураки, которые там что-то... ерунду говорят. И вообще, когда мы говорим об этой эпохе, у нас есть такое представление, что эти поэты были там в центре, они были главными. На самом деле, это не совсем так. Они занимали довольно экзотическое место. Все читали там Надсона, ну, в лучшем случае, до Бальмонта читательский вкус дошел.
Ну, Блока.
Блока меньше. Вот еще, да, в эту эпоху. Ага. Ну, скорее Блока там 15-16 году. Вот в этом вот экзотическом уголке она чувствовала себя очень уютно. Почти по этой женщине, я бы так сказал.
Вот еще различие, наверное, мужского и женского, в самом случае явного в поэзии. Ахматова человек, который остался в истории литературы еще и как автор... ну, невероятно откровенного для своего времени памятника страшной сталинской эпохи, репрессиям. Я говорю о «Реквиеме» прежде всего, ну, и многие стихи вообще тоже. С этим можно сравнить, с моей точки зрения, только «Воронежские тетради» Мандельштама, которые не только не были опубликованы тогда, но и вообще существовали там только в списках или в памяти Надежды Яковлевны Мандельштам. То есть их не было, в отличие от «Реквиема», который был, ну, конечно, не при Сталине, но все-таки при жизни Ахматовой был опубликован за границей.
Но не в Советском Союзе.
Не в Советском Союзе, конечно. Ну, в смысле, это существовало, никто после этого ее не галлютинировал. Это было и в каком-то маленьком, но публичном поле в каком-то существовало. Я сейчас совершенно к другому клоню и веду. При этом для всех поэтов той эпохи мужчин, если разделять мужскую и женскую поэзию, первый главный вопрос, возникший моментально в 17-18 году, приятие или неприятие Октябрьской революции или переворота, новой власти, свое существование в этом. Мне кажется, что в стихах и Цветаевой, и Ахматовой эта тема как бы приглушена. Поэтому я хочу спросить, насколько для нее в ее творчестве, ну и в жизни, конечно, тоже, переворот произвело то, что произошло в стране. До того момента, как был, скажем, расстрелян Гумилев, и уже, ну, отношение было совершенно определенным.
Да, но я вот здесь начну с такого редкого в нашем с вами случае категорического несогласия.
Хорошо.
Потому что я думаю, что для нее это было очень-очень важно и тут же отразилось в стихах. У нее есть знаменитейшее стихотворение, там, которое в одном варианте начинается: «Когда в тоске самоубийство народ гостей немецких ждал, и дух высокий византийство от русской церкви отлетал», и так далее. А в другом варианте, более известном, мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, где она реагирует как раз на то, что произошло, ее позвали в эмиграцию, и вот это реакция на это. Угу. И известно, что это стихотворение наизусть читал Александр Блок, который вообще Ахматову не очень любил. Он читал это стихотворение и говорил, что вот эта позиция, это близкая мне позиция. То есть это прозвучавшее стихотворение. И вообще эта тема для нее, конечно, очень важна.
Это, может быть, тоже ситуация айсберга, о котором вы говорите, когда очень многое за этими строками скрыто, и, может быть, не сразу читается современным читателем, во всяком случае.
Ну, там октябрь 17 года стоит в качестве датировки. Ну да, это поэтому, понятно. В общем, там, я думаю, что для современников все было очень понятно. И другое дело, что почти ничего из этого не печаталось, потому что, ну, именно потому, что это совершенно не могло быть напечатано в советских изданиях.
А известный случай, что после 12, когда Блока подвергли многие его, ну,
руку
соратники.
Руку не подавали.
Руку не подавали. Ахматова же была среди тех, кто тоже не подавал.
Нет, ну таких вот фактов про то, что вот она...
Да-да-да, но...
Что она там не подавала... Она, как большинство людей ее круга, не поняла то, что произошло. Потом потихонечку пришлось с этим смириться. Я бы вот так ее позицию описал. Угу. Но она довольно быстро решила для себя, что она в эмиграцию не поедет. Там в письмах к Гумилеву... Гумилев в это время в Англии был. И у него была возможность остаться. Он, почти не размышляя, вернулся в Россию, советскую уже, хотя не принимал тоже того, что происходило. Там мелькает пару раз у нее, что вот, может быть, я приеду. Ну, как-то вот здесь все ужасно. Но дальше она поняла, и очень последовательно всегда она отказывалась от того, чтобы уезжать. И более того, ну, чтобы не было так все сладко у нас и карамельно, я хочу сказать, что мне, может быть, даже чуть-чуть пережимая, она обвиняла эмиграцию. То есть те, кто уехал в эмиграцию, это были для нее люди потерянные. Нет, я думаю, что для нее это было очень важно, и в стихи ее довольно быстро попало.
А когда произошел этот поворот к гражданской лирике, и мне очень не нравится это словосочетание, сразу только Некрасов один вспоминается, но все равно все-таки первые ранние стихи Ахматовой, они ужасно такие личные, а все ее поздние, многие из лучших ее поздних вещей, они... ну, там уже очень условное первое лицо, даже когда оно mm-hmm. очень конкретно присутствует в Реквиеме. Угу. Понятно, что она говорит уже от лица, ну, какого-то поколения, а не только своего собственного.
Вот я сам писал, я говорю за всех с такой силой.
Да-да-да.
Про нее. Здесь очень четко можно сказать. Я думаю, что это начало Первой мировой войны. Мы сейчас немножко недооцениваем вообще, что это было такое.
То есть в самом начале...
14 14 года. Вот. Потому что для нас заслонилась революция, все, что было потом, а для них все это было страшно важно. И особенно, когда Россия начала поражение одно с другим терпеть, они все страшно это переживали. Ну, не говоря о том, что Ахматовый муж тогдашний, ее Николай Гумилев, был на войне, и у нее есть знаменитое стихотворение, которое называется «Молитва». Вот это вот уже вполне такие стихи о России и там, о родине, если опять говоря высоко. Да, вот в 2014 году это возникло, и дальше это уже не уходило. Это все время тема возникала.
Олег, вот у нас, конечно, в России, ну и даже сегодня мы об этом немножко сказали, особенно отношение к поэзии Серебряного века, поскольку очень многое не печаталось, исчезало, возникало потом, вплоть до даже не перестройки, а постперестроечных лет, и вплоть даже до сегодняшних дней, когда находятся и публикуются какие-то вещи, которые писались в стол, были забыты, потеряны. То есть для нас нету такой прямолинейной эволюции, в которой то, что написано и опубликовано, не знаю, в 1912 году, в 2012 перестало быть актуальным. Иногда оно впервые вдруг сейчас, это или правда, почти впервые возникает. Несмотря на это, хочу спросить. Ясно, что Ахматова была поэтом обжигающе актуальным для периода перед русской революцией, там, и сразу после. Всю ли ее жизнь, вне зависимости от того, печатали или нет, она была и оставалась современным поэтом? Или были периоды, в которые казалось, что Ахматова — это вчерашний день, это прошедшее, ушедшее? Ну, из этого логично перехожу к вопросу о том, Ахматова сегодня все-таки это такой золотой фонд, такой сундучок с какими-то сокровищами, или это живой поэт, который сегодня с нами тоже говорит?
Если коротко очень отвечать, то я бы так сказал, смотря для кого во время ее жизни. Действительно, поскольку ее не печатали, многие читатели просто не знали ее новых стихов, и она сама ужасно переживала, потому что все читали там «Вечер», «Четки», первые ее книги, а вот актуальные, живые ее стихи, они просто не печатались, и люди не знали, что вот она продолжает писать, и говорили, ну вот когда-то была такая замечательная поэтесса. При этом она ведь занимала очень важную позицию в советское время, недаром страшное постановление 46-го года, сталинское, обрушилось именно на нее и на Зощенко. Она была...
А жена звезда Ленинграда.
Да. Она была той, кто... Знаете, вот мы тут совершаем подлости, какие-то мелкие грехи, там что-то на компромисс идем, особенно для писателя это было. А вот там, в Ленинграде, в фонтанном доме, вот сидит этот человек, сидит, несгибаемая Ахматова, которая не принимала участия там ни в Первом съезде писателей, вообще нигде. Вот она сидит, и само ее существование оправдывает нашу жизнь. И именно когда потом ей пришлось, когда ее сломали в какой-то момент, ей пришлось написать стихи во славу Сталина, такие ужасные, по качеству ужасные, прежде всего. то так все обрадовались и закричали, а вот она, как бывает иногда, а вот она тоже оказывается.
Иногда, всегда.
Да, да. Что касается сегодняшнего дня, вы знаете, вот я опубликовал заметочку по Рахматову, и сразу такая живая реакция, вы знаете, пошла, там какие-то люди начали обижаться, говорить мне что-то, или наоборот, говорить, как прекрасно.
Мне
там
ужасно понравилась эта реакция.
Потому что это показывает, что Ахматова продолжает оставаться живым поэтом. Или, скажем, когда там один из моих любимых современных поэтов, Алексей Петрович Цветков, говорит там в интервью, что вообще Ахматова ужасно, что ее там, что заслуги ее очень сильно преувеличены, что читать ее не надо. Для меня это лучшее свидетельство того, что она жива и корябает. Она и должна корябать больших поэтов, например, да, и стихи ее живы, и я думаю, там, любая девочка, я надеюсь, может, я 2-3 строчки любовных стихотворений Ахматовой помнит наизусть.
Ну, и к этому можно добавить ритуально, что все-таки главный русский поэт современный, хоть и давно, увы, уже нет в живых, Иосиф Бродский был тот человек, которому эту эстафету передала Ахматова, ну, фактически это почти физически произошло, и хотя довольно мало общего, наверное, можно между ними найти как поэтами. Это тем ценнее делает ее вклад и, ну, человеческий, личностный даже, я бы сказал, а не только поэтический в то, что
да,
мы имели.
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что Бродский больше взял не поэтики, не стихов, а ее поведение, ее шутки, о которых все не успели поговорить. Она была очень строгим человеком. Они очень сильно повлияли на то, что он делал дальше.
Спасибо большое. Нашим гостем сегодня был Олег Лекманов, филолог, литературовед. Ну, я очень надеюсь, что наш сегодняшний эфир поможет вам взять с полки или хоть в интернете открыть, перечитать какие-нибудь строчки Анны Ахматовой.